Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера» в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Доброе дело на Пасху. Хороший способ сделать мир чуть-чуть лучше. Как по-разному апостолы принимали весть о воскресении Христовом и чем их примеры актуальны сегодня. Непридуманная история со страниц журнала «Фома» про таксиста, который умер и ожил. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. В пасхальные дни, как, впрочем, и всегда, христиане призваны быть внимательными к тем, кому нужна помощь. И слава Богу, что сейчас неравнодушных людей становится все больше. Это люди, которым просто хочется сделать доброе дело. Мир изменить, понятно, мы не можем, но кому-то помочь вполне в наших силах. И да, чем больше таких дел, тем лучше в итоге мир вокруг. Есть очень непростое в этом смысле направление – психоневрологические интернаты. Там живут люди с ментальными особенностями, очень разные и с разными нуждами. И вот как бы ни старались сотрудники интернатов каждому уделить внимание, у них зачастую не хватает на это сил и ресурсов, слишком много у них подопечных. Именно поэтому им в работе помогают благотворительные фонды, и в частности, хорошо знакомый нашим слушателям фонд «Мои друзья», который поддерживает интернат в городе Сальске. Это большое и очень хорошее дело. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами Полина Семенова, специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья». Полина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Дело в том, что помощь складывается из каких-то всегда маленьких вещей, которые нужно делать не разово, но ежедневно помогать в каких-то вот постоянных вещах, в которых нуждаются эти люди. Мы, как фонд, стараемся помочь в организации таких маленьких праздников для тех людей, которые находятся в интернате и, соответственно, как бы облегчить вот эту вот атмосферу царящую там, чтобы было чувство вот этого праздника и радости. Мы не только направляем туда канцелярию, либо мощи и средства, антисептики, какие-то развивающие игры, но также мы каждое Рождество и Пасху отправляем светлые такие подарки. На Пасху в этом году уже направили как раз сладкие подарки. Это конфеты и куличи. Мы очень рады, что уже 2 года сотрудничаем с Сальским психоневрологическим интернатом. Там проживает постоянно 750 человек, и каждому из них, получается, достается такой небольшой подарок, который согревает и дарит вот это вот ощущение какого-то домашнего тепла, которое у них уже не так ощущается, так как они проживают все-таки не в семьях.
750 человек – это много. И, насколько понимаю, сотрудники интерната все-таки по мере сил стараются сделать так, чтобы у каждого из их подопечных был какой-то свой подарок с учетом их особенностей, пожеланий и так далее. Но это требует такой включенности. Сотрудников ведь не так много, и они стараются о каждом позаботиться и каждому что-то индивидуально предусмотреть.
Да, это действительно так. Это большая поддержка и большая отдача от людей, что они настолько могут относиться вот к этому не просто, ну, будет и будет, а вот с душой, чтобы это обязательно было какое-то что-то особенное для каждого человека. И это, по-моему, очень важно. И мы также стараемся как раз поддерживать это их начинание.
На протяжении всего года, то есть не только на Рождество Христово и на Пасху, вы поздравляете подарками подопечных психоневрологического интерната в Сальске, но и в течение года действительно в соответствии с их нуждами стараетесь направлять туда помощь самую разную. Вот что в ближайшее время планируете после пасхальных поздравлений. В чем нужды этих людей?
Нужда в самых простых вещах. Вот совсем недавно мы как раз закупали для них канцелярию. Бумага, ручки, карандаши, вот все, что необходимо просто для использования ежедневно на каких-то занятиях, для просто пользования в самом интернате. Обычные вещи, которые необходимы каждый день и которыми мы также пользуемся.
А как можно было бы в вашем начинании принять участие? Что можно сделать для этих людей через фонд «Мои друзья», в частности, как можно их поддержать?
Это очень интересно, так как самого сбора на сайте на данный момент у нас нет. Вот для Сальского психоневрологического интерната. Но мы все равно постоянно их поддерживаем. И средства мы берем из уставной деятельности фонда. Заходя на сайт, вы можете увидеть эту строку и пожертвовать на уставную деятельность фонда. Она включает многие разные параметры, и из них идет помощь Сальскому психоневрологическому интернату.
Ну, то есть в любой момент, когда интернату помощь необходима, они стучатся к вам, и вы поддержку оказываете, не дожидаясь того, пока закроется сбор. Именно с этим связана необходимость регулярно собирать пожертвования и делать это через вот эту самую графу уставной деятельности.
Да, все так.
Может быть, есть еще короткий номер для СМС, чтобы прямо сейчас можно было отправить сообщение и таким образом принять участие в поддержке.
7715. Нужно написать слово «друзья», пробел и любую сумму. 7715. Друзья, пробел, нужная сумма. Пожертвования, конечно же, принимаются на сайте «Мои друзья», myfriends.ru.
Спасибо вам за такое направление работы, за ваше неравнодушие и спасибо за комментарий.
Спасибо вам.
Полина Семенова, специалист по адресной помощи благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда my-friends.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Мои друзья» и перейти на его страницу my-friends.ru. Там на сайте есть раздел «Пожертвований на деятельность фонда». Поддерживая это направление, вы оказываете помощь подопечным психоневрологического интерната в городе Сальске my-friends.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «друзья» и через пробел любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем неравнодушным людям. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В продолжение разговора об апостоле Фоме, вообще об апостолах и о личных отношениях с Богом. Апостолы, конечно, как и люди вообще, все очень разные. И каждый из них, как и люди сейчас, все по-разному и по-своему переживают воскресение Христова. Иоанн, как мы видим в Евангелии, мчится ко гробу со всей своей подростковой скоростью. Так сейчас, может быть, дети, хотя и некоторые взрослые, тоже ликуют в храме на Пасху. Петр бежит вслед за Иоанном, и у него от радости предчувствие чуда. Если, может быть, и были мысли, а примет ли меня учитель после всего, что было, заслужил ли я, ну и так далее, у него перед фактом воскресения Христова мысли о себе уходят на второй план. Эта новость о воскресении затмевает все. Наверное, так и должно быть у человека, который из своих внутренних лабиринтов внезапно вырывается на свет. Апостол Фома, как мы знаем, последним из ближайших учеников встретился с воскресшим Христом, и это тоже не случайно. Из всех апостолов воскресение Христова не увидел только Иуда. Вполне возможно, не потому, что предал Христа, а потому, что не разрешил себе быть прощенным Богом. То есть поставил свой собственный суд над собой выше Божьего суда над собой, а по факту взял на себя прерогативу Бога. Что дают нам сегодня примеры учеников Христа? Об этом в комментарии протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Ну, я бы начал с апостола Петра все-таки, как главенствующего в апостольской общине. Дело в том, что мы помним слова Христа, которые он говорит мироносицам: «Пойдите, скажите Петру и ученикам». И вот в этих словах очень понятно, что Христос не считает Петра учеником сейчас. И это надо Петру передать. Точнее, он для того, чтобы Петр пришел в себя, он это произносит. Петр должен понять, что он отрекся, он вышел из круга, и ему надо туда возвращаться. Но натура Петра, его горячая вера и горячая любовь ко Христу такова, что он вдвоем вместе с Иоанном Богословом, тогда, когда остальные, услышав слова мироносец как пустые, не поверив им, да, он бежит ко гробу. А от Сионской горницы до Голгофы довольно далеко. Это большой путь, это долго бежать. И Иоанн, как молодой, добегает раньше, но, имея уважение к старшему, к Петру, не входит. Это тоже удивительная деталь. Петр входит, и они уверовали, увидев пелены, потому что пелены свидетельствовали о том, что произошло какое-то невероятное чудо, совершенно необъяснимое. Из них нельзя было так просто выбраться, из всех вот этих вот масел, из смол. И Петр трижды слышит вопрос от Христа: «Любишь ли ты меня?» И вот мне кажется, что этот вопрос, который человек себе как бы тоже задает все глубже и глубже в течение всей своей христианской жизни. Вот «Любишь ли ты Христа?» Меня бы спросил Христос: «Да, вот, Господи, я там хожу в храм, я то-то исповедую, прещаюсь, правила». Подожди, постой, помолчи. А глубже вот загляни, а потом еще глубже загляни. И вот там, вот на самом дне твоем, там что? Там есть ли любовь ко Христу? И вот интересно, что вот это прощение Петра через три вопроса, каждый из которых должен пробиться вот все глубже до самого сердцевины, оно вообще читается в течение года постоянно, потому что воскресные Евангелия, они по кругу читаются. И вот Петр получает это прощение, потому что сердце его остается наполнено любовью ко Христу, несмотря на то, что он согрешил, и он прекрасно об этом будет помнить всю жизнь. Есть предание о том, что при пении каждого петуха он будет плакать. Это предание римской древней церкви. Тем не менее, он прощен. И в этом его поступке, когда он бежит, мы слышим: и давай построим трекущи, и выйди от меня, потому что я человек грешный. И то, что он отсекает ухо Малху. И, кстати, мы слышим в этом и то, почему Христос только Иоанну Богослову на Тайной вечере открывает, кто его предаст. Потому что откроешь Петру, Петр убьет Иуду, а этого нельзя делать. Там он его покалечит точно. Именно по этому своему характеру. Но вот он восстанавливается в пасхальной радости. Именно он руководит апостольской общиной. Он говорит от апостольской общины, то есть от церкви, в день Пятидесятницы. Он произносит первую христианскую проповедь, которая вся полна слов о воскресении Христа. Он проповедует о воскресении Христа. Пасха остается навсегда главным, что он проповедует. По книге Деяний это видно. А с Фомой сложнее. В церкви двойственное отношение к тому, что он отказался верить. С одной стороны, мы видим Фома неверующий, и это как бы рождает в нас упрек, и даже вошло это в присловие такое. А с другой стороны, если мы почитаем богослужебные тексты и святых отцов, мы увидим, что они говорят о блаженной неверии Фомино. И объясняют следующим. Воскресение Христово – это настолько важно, это настолько принципиально меняет все, что надо абсолютно по-другому жить всю оставшуюся жизнь всем. И Фома должен это проверить, потому что надо все менять. Потому что смерти больше нет, она попрана. Самого главного, самого страшного врага больше нету. Значит, надо идти об этом и всем говорить. Поэтому ему было важно самому прикоснуться к ранам Христа, уверовать, что это не дух. Это тоже, может быть, такой путь к Пасхе. Вы знаете, у меня был такой интересный очень эпизод в 90-е годы, когда я достал еще распечатанную где-то там на коленке маленькую брошюрку отца Николая Афанасьева «Трапеза Господня в Евхаристии». Вот. И там такая краткая реконструкция отношения к Евхаристии древних христиан. Я его дал одному человеку почитать. Это был, может, 93-й год. На следующее утро он прибежал с этой книгой, он собрал всех, кого смог в приходе. Это был приход святителя Николая в Клёниках. И говорит: давайте поговорим, как мы теперь жить будем. Вот это я запомнил очень. Вот теперь все должно быть по-другому. Как мы теперь будем жить? Мне кажется, что у Фомы как раз именно поэтому его неверие, оно такое для нас, может быть, очень важное. А вот с Иудой, конечно, страшно. Человек, как говорят все святые отцы, рассуждая о нем, если бы он покаялся, он, как Петр, был бы прощен. Вот, но он не покаялся, а раскаялся. Да? То есть он понял, что он был неправ. И вот это уныние, отчаяние, он впустил в свою душу, вот этот холод преисподний, и вот решил, что дальше жить не имеет смысла. Уныние, как говорит Иоанн Лествичник, да, это вкушение ада. То есть, если ты хочешь понять, как в аду, попробовать здесь, на земле, ты допусти себе уныние. Видимо, можно продолжить мысль преподобного Синаита о том, что ад – это окончательное, бесповоротное, вечное уныние. И вот не принять Пасху, а он же ведь, ну, может быть, сутки не дожил до Пасхи. Наверняка ему бы сказали. Но он вот окончил свою жизнь. Предав Христа, он вышел на совершение самого страшного греха, который только возможно совершить. На самоубийство, которое нельзя поправить. Самоубийство как, ну, вот такое свидетельство неверия и крайнего уныния. К сожалению, это бывает. Это бывает с людьми. И бывает, что человек ждет Пасху, а потом он плачет и говорит, почему-то в этом году нет радости, как в прошлый год. Или есть какие-то другие причины, по которым вот человек запрещает себе, не допускает себя до Пасхи. Это бывает из-за греха, но мы тогда знаем выход Петра. Да? Выход Петра – это покаяние. Он всегда об этом будет помнить, и поэтому ему можно дать ключи от рая, потому что пав, он будет милостив к любому грешнику. Да? Вот это очень такой символичный жест, что только после этого можно дать ключи от рая. Вот, и видим вот этот выход, точнее, страшный тупик Иуды с его ошибками. Как бы ни относиться к мотивам его поступка, это все равно предательство. За деньги и вот такой вот закономерный результат.
То есть только мы сами, получается, можем Богу запретить в своем воскресении, в Пасхе, войти и внутрь нас?
Да. Вы знаете, вот я сегодня совершал таинство крещения на взрослом человеку и еще раз убедился, сколько там высочайшего богословия и как это важно, может быть, каждому христианину периодически приходить на это таинство или просто посмотреть этот текст. Там вот есть слова, когда священник говорит о человеке, он говорит, что «ты, Господи, дал ему власть вечной жизни». То есть вечная жизнь, как апостол Павел говорит, это дар во Христе Иисусе, оброк греха, который мы должны заплатить, смерть, а взять этот дар или остаться и платить оброк, власть дана человеку. У Бога нет этой власти. У него есть любовь и желание помочь, у сатаны есть ненависть и желание погубить, а у человека есть выбор. И этот выбор не впустить в себя Божию помощь, которая тебя воскресит и спасет, как это сделал, например, разбойник на кресте. Это же ведь человек, который вообще не успел ни одного доброго дела, наверное, сделать. Ну, по крайней мере, зла он совершил столько, что заслужил казнь на светлый праздник, да, иудейский. Мучительную, страшную казнь заслужил. Он на нее наработал. Вот. Но он признал свою вину, он раскаялся, да, по делам принимаем. Он увидел во Христе Спасителя. И просто он попросил. Этого достаточно. Поэтому да, Иуда тоже мог. Вот он действительно, он сказал, нет, все это бессмысленно, я недостоин, я совершил страшную ошибку, я предал, как на меня, дальше можно много говорить, как на меня посмотрят, как обо мне расскажут, я не могу жить в таком состоянии. Вот и наложу на себя руки.
Отец Федор, а правильно я понимаю, что в словосочетании «я недостоин» ключевое слово – это «я»? То есть, по сути, мы функцию Господа Бога берем на себя, решать, чего мы достойны, а чего нет.
Да, парадоксально, вот вы говорите, мы берем на себя функцию Господа Бога решать, но по-другому. Вот знаменитый отрывок из послания Коринфянам, который читался в Великий Четверг о Евхаристии. Ведь апостол говорит там о недостойном причастии, о чем мы очень часто рассуждаем и от чего очень многие люди отказывают себе в причастии. Я недостоин, я недостоин. И апостол очень четко говорит, что даже можно заболеть и умереть, от того многие из вас болеют, умирают, что недостойно причащаются. Почему? Потому что человек может не рассуждать о таинстве и не созерцать, не богословствовать о нем, не думать, пренебрегать им как чем-то второстепенным, то есть отвлечься и заниматься другими делами какими-то, и не судить себя. Там очень важно прочитать ниже, что надо судить себя, чтобы не быть осужденным Господом с миром. То есть если мы сокрушаем свое сердце и говорим, что вот это то, что для меня было важно, вот это то, чем я жил, вот это то, на что я согласился, это было грех, и это было против Бога, «Господи, прости меня», то мы причащаемся достойно. Я напомню, что есть условия у причастия, и, наверное, они очень во многом перекликаются с условиями для входа в Царствие Божие, потому что Евхаристия – это Царство Божие, пришедшее в силу. Это сокрушение сердечное, это правая вера, это по возможности мир со всеми, это желание причаститься, это отсутствие смертных грехов. Евхаристический пост – все. Остальное – три канона, посты – это не условия достойного причащения, это инструменты для того, чтобы сокрушить человеческое сердце. Потому что это очень сложно. И каждый раз это сложно эту работу проделывать, потому что сердце костенеет, и вот этого «я», о котором вы говорите, в каждом из нас очень много. Вот поэтому действительно у меня не получилось. Я не смог. И сколько людей, вы знаете, допустим, перестают причащаться, потому что мне нечего сказать на исповеди, они говорят. Вот как раньше, вывернуть душу у меня давно уже не получается, а там и нечего выворачивать, человек живет чисто. А по-другому я не могу. Год-полтора человек, который там 25 лет в храм ходит, 30 лет ходит, он не причащается по этой причине, там 15. И это много очень людей сейчас таких. Вот. И здесь действительно тоже очень много «я». А «я» должно стать очень мало, потому что в центре должен быть Господь, конечно.
Это был комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей Бессребреников, Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире пасхальная история про таксиста, который неожиданно почти умер. Хотя не все так однозначно. Текст священника Игоря Сальникова для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Игорь Сальников, священник. Таксист, который умер. Некоторое время назад владыка Варнава благословил меня послужить в Никольском храме рабочего поселка вместо ушедшего в отпуск священника. Собственно, церкви там уже не было, ее снесли, чтобы построить новую. А пока богослужения регулярно совершались в прихрамовой постройке, которая одновременно служила и трапезной, и бухгалтерией, и иконной лавкой. Ездить со съемной квартиры в другом конце поселка приходилось почти каждый день, но автобусы по этому маршруту не ходят, зато недорого можно было добраться на такси. И нередко извозчики денег со священника совсем не брали. Везли по принципу «всего не заработаешь, а от Бога воздастся». И подвозил меня однажды такой таксист. По дороге разговорились, и он рассказал мне вот такую историю своей жизни. Раньше он в основном водил карету скорой помощи. Сутки через двое. В свободное время крутился, таксовал на своей старенькой машине, понемногу рассыпавшейся на дорожных колдобинах. Денег у мужика было столько, сколько заработает. Не аллигатор, как он говорил, то есть не олигарх. Что заработает, все же не отдаст. А та в домашнее хозяйство вложит в занавески, в сковородку. Ну, в лучшем случае, новую стиральную машину купят. Жена его тоже не аллигатор была. Санитарка в той же районной больнице работала. Так вот, в Бога мужик не верил с детства. В школе ему объяснили, что Бога нет, что в церкви попы обманывают народ. Но железно верил мужик в закон справедливости, потому что хотел в это верить, а... Как без справедливости жить? Но чем дольше он жил и чем больше узнавал жизнь, тем меньше видел он эту самую справедливость и все больше встречал всякого неравенства и неправды. Так что на пятом десятке лет он почти во всем разуверился, и тут он умер. Ну, то есть почти умер. Удар его хватил, инсульт. Сидел он летним днем за баранкой скорой помощи после суток. Раз, голова выключилась, как лампочка в комнате после замыкания. Ничего не помнит. Очнулся весной, в апреле, у себя дома. Дату своего выздоровления запомнил, ну а как не запомнить? Жена рассказала, что пролежал он 2 месяца в реанимации. И отказались его доктора в больнице лечить. Говорят, а... Все одно помрет. Забирайте домой или платите. У нас медицина теперь недаром лечит. Одна только совсем молоденькая женщина-доктор на консилиуме говорит, ну, куда ему помирать? 52 года всего. и стала помогать в свое свободное время. Уходом, лекарствами, даже деньгами. Жена ведь уволилась, чтобы дома сидеть с мужем. И денег в семье почти не было. Повезло им. Ожил мужик по весне. Стал снова баранку крутить и копейку свою зарабатывать. И вот подвозила однажды по весне богомольных женщин в платочках, шедших с крестного хода. «Денег, — говорит, — с вас не возьму, а расскажу, — говорит он, — свою жизненную историю». Очень уж ему эту историю нравилось рассказывать, потому что в ней справедливость была. Задумалась тут одна паломница и спрашивает: «А какого числа, говоришь, этот мелок было?» «Ну, такого-то апреля, — отвечает. — А ты сам что-нибудь об этом не думал?» «Нет». «Так это ж Пасха была. Христос воскрес». Мужик озадачился. На неделе решил поехать в церковь, свечку поставить. В храме ему раньше всегда как-то неловко было. Куда ступить, что сказать, не знает он всех этих священных правил. А тут вошел почти как к себе домой. Сияет. А потом поехал дальше на хлеб насущный зарабатывать, чтобы жене деньги отдать. А она после дежурства утюг какой-нибудь в дом купила бы, ну или апельсинов на Новый год, а там, глядишь, Рождество скоро. Бывает все-таки справедливость в главном. Пусть даже мы, как мой таксист, уже всякую надежду потеряли, но приходит она, как правило, не от людей, а от Бога. Хотя часто и через руки добрых людей, вроде той самой милосердной женщины из больниц.
Непридуманную историю священника Игоря Сальникова «Таксист, который не умер» можно найти на сайте fama.ru, а для нашего радиожурнала ее прочитал Александр Ананьев. И я напоминаю, что стереоспектакль по текстам журнала «Фома» «12 непридуманных историй» уже в самые ближайшие дни можно будет увидеть в Москве на сцене Дома русского зарубежья. Этот спектакль про мир пасхальной радости, глубоких смыслов и настоящей встречи. Человека и Бога, человека и человека. Наконец, встречи с самими собой, такими, какими мы были задуманы. Это мир, где добро и любовь становятся сильнее распада и даже сильнее смерти. Все истории, которые звучат в этом стереоспектакле, они действительно не придуманы кем-то, они записаны за жизнью самыми разными людьми, с которыми произошло такое, что сочинить невозможно, потому что только в реальной жизни такое и бывает. 12 историй, потому что 12 месяцев в году. Каждая история соответствует одному месяцу, и зрители вместе с артистами проживают на сцене целый год. Рассказываются эти истории неповторимым голосом Александра Ананьева и уникальным голосом 300-летнего альта в руках заслуженной артистки России Светланы Степченко, солистки Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова, а за роялем виртуозный пианист Иван Ярчевский. 12 непридуманных историй. 24 и 25 апреля, в понедельник и вторник, на следующей неделе, в 19:30 на сцене Дома русского зарубежья на Таганке. Приходите, приводите близких и друзей. Это прекрасный подарок на Пасху. Подробности на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении программы музыка небесной красоты. Вултава, Бедржиха Сметаны на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».